Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Церковь вспоминает множество явлений Божьего провидения вокруг казанского образа Божией Матери. По идее, день этот должен быть вообще русским государственным праздником. Казанская икона оказалась свидетельницей весьма многих судьбоносных для России свершений. Взять хотя бы захват войсками Иоанна Грозного татарской Казани, в результате чего та же Волга, главный водный путь страны, стала рекой русской.
Благословен еси Христе, Боже наш, и же премудрые волцы явны, не спаславим Духа Святого, и теми
покорение Казани было продолжением дела, начатого еще в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским. Началось просвещение татар светом евангельской истины. Хотя, надо сказать, проповедь Евангелия среди покоренных мусульман и язычников шла очень туго. Оно и понятно, христианство оказалось на сей раз религией оккупантов. А тут еще и пожар 1579 года, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, который истребил часть города и испепелил половину Казанского Кремля. Почитатели Мухаммеда ликовали. Дескать, прогневался Бог на христиан. Вера Христова, говорит летописец, сделалась притчей по руганиям. Но ни Христос, ни апостолы не виновны, что, прикрываясь именем Божиим, проводились войны, крестовые походы, пылали люди на кострах инквизиции. А царь Иван IV был грозным, мягко выражаясь. По жизни христиане зачастую чересчур непривлекательны, абсолютно не заслуживающие уважения. И, тем не менее, сама по себе евангельская весть, которую чаще всего люди слышат далеко не из чистых уст, обладает значением судьбоносным. В конце концов, если конченый негодяй скажет тебе, что не следует хватать оголенный провод высоковольтной линии электропередач, да еще и по рукам надают, это же все же лучше, чем тебе обуглиться. Иногда цель таки оправдывает средства. Не без промысла Божия в пепелище пожара девочкой Матроны была тогда найдена икона Божией Матери, которая станет религиозным национальным знаменем русского народа, а на тот момент незаменимым миссионерским аксессуаром. Злопыхать на Христа, Его Пречистую Матерь, на церковь и всех ее служителей можно было сколь угодно, но факт — упорная вещь. Исцелялись люди, припадающие к этой святыне? Оно ведь как случается? Будь ты кем угодно, ярым атеистом, верным мусульманином или протестантом, полжизни проповедовавшим, что иконы – это богомерзкие идолы. Но если вдруг, не дай Бог, сам более чем серьезно заболеешь и поймешь, что тебе уже не помогут никакие врачи, будь уверен, в такой ситуации склонит колени перед иконой и безбожник, и мусульманин, и иудей, и тот же баптист. А буквально через 2 года после обретения этой иконы казачий атаман Ермак Повольский с ней же присоединял к России Сибирь. Под знаменем Казанской иконы Божией Матери русские боролись с нашествием поляков под предводительством князя Дмитрия Пожарского. После того, как Москва была очищена от интервентов, князь Дмитрий поставил казанскую икону в своей приходской церкви на Лубянке в Москве. В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед казанской иконой Божией Матери. А в 1812 году казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отражавших французское нашествие. Интересно то, что именно 22 октября 1812 года в осенне-зимний праздник Казанской иконы русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергардаву. А это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы. В Враг тогда потерял 7 тысяч человек. Плюс в тот же день выпал снег и начались сильные морозы. Армия покорителя Европы начала таять на глазах. В общем, много памятного для русского народа ассоциируется с Казанской иконой Божией Матери. Символом многих милостей и благословений Божиих был этот священный образ. Сегодня же эта святыня находится в Богоявленском патриаршем соборе города Москвы.
Oh.
И в качестве второй темы, обсуждаемой в Кафедральном соборе Сретения Господня, продолжение рассуждения о пророчествах библейского Исаии. Сегодня давайте продолжим с вами размышления о пророчествах Исаии, точнее сказать, Исаии первого, потому что был еще один Исаия, второй, который жил лет на 100 позже, в VI веке до Рождества, уже во время Вавилонского плена. Но так случилось, что пророчества и первого, и второго Исаии оказались в одной и той же книге, помещенными подряд, без каких бы то ни было пометок или разделений. Это просто нужно знать, что с 1 по 39 главу – это 1 Исаия или прото-Исаия, а с 40 до конца – это 2 Исаия или де-2 Исаия. Так вот, мы сейчас, значит, занимаемся с вами первой частью книги, которую написал 1 Исаия, тот Исаия, о котором говорится в книге «Царств». Это где-то 720-е, 700-е, может, 690-е. Вот какие-то такие годы до Рождества Христова. И вот во время она нападают на Иудею три царя. Сговорились и вперед. А в Иудее в это время правит некий царь Ахаз, который вполне себе язычник. Язычник-то язычник, но не дурак. Советником у него при дворе состоит не кто-нибудь, а именно этот самый великий пророк. И вот Исаия говорит ему: «Обратитесь к Богу, возопите к Нему, и все будет в порядке». На что этот царь отвечает: «Не буду». Он там с другими советниками поговорил и решил: «А нечего тут, эти цари все равно сильнее, нам с ними не справиться, бесполезно здесь религией заниматься, не буду». И тогда вот что говорит Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» Действительно, щепетильная ситуация возникла. Господь желает им помочь, а они не обращаются. А помочь хочется. Можно, конечно, услужить и без спросу, но сервис навязчивым получается. Деликатная ситуация, неудобная, этически затруднительная. Но на этот раз Бог таки решает действовать, не дожидаясь просьб. Что, надо сказать, в библейской истории случалось не так часто. Посему справедливо говорит пророк Исаия: «Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднить и Бога моего?» И далее пророк пытается убедить слушателей в истинности своего пророчества. Он говорит: «Сам Господь даст вам следующее знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом. И прежде, нежели этот младенец начнет различать худое от доброго, земля та, которую ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Другими словами, от тех царей, которые идут на тебе войной, скоро и след остынет. Ну, скоро, не то чтобы завтра это случится. Для этого нужно пару годков терпения. Вон, дескать, племянница твоя сегодня родила сына и кормит его своей грудью. Но он как только, он будет отнят от груди, начнет есть все подряд, ножками своими пойдет, станет соображать, что можно трогать и чего нельзя. Ну вот буквально 2-3 года подожди, и все будет в ажуре. Вот, казалось, и все. На самом деле нет. Даже слова, произнесенные человеческим гением, многопланово имеют неприходящее значение. Тем более Слово Божие. Ситуативный смысл пророчества Исаии оказался далеко не основным. Гораздо важнее то, что прячется на втором плане его предсказаний. Во-первых, обратим внимание на странное использование слова «дева». «Се дева во чреве примет и родит сына». Но рождение сына от девы – этот случай всем нам известный. Все мы прекрасно знаем, о ком идет речь. То есть мы сталкиваемся, так сказать, с двойным пророчеством. И даже тройным, как мы потом убедимся. Со словом «дева» споров, конечно, всегда было достаточно. Вспомните еще праведного Симеона, богоприимца, одного из 70 переводчиков Библии, который, согласно преданию, хотел исправить, как ему показалось, ошибку. Не дева родит, а жена родит. И как его удержал от этого ангел? Сложность здесь заключается еще в том, что в еврейском оригинале в этом месте употреблено слово «альма» – «молодая женщина», в то время как для обозначения девственницы есть другое еврейское слово – «птула». Убийственный аргумент, казалось, на первый взгляд. Но при более глубоком изучении оригинального текста Библии мы сможем убедиться, что таки да, верна христианская версия. Дело в том, что слово «альма» употреблено в еврейской Библии 7 раз, и в каждом случае оно либо ясно означает девственницу, либо подразумевает ее. Ну, например, о будущей невесте Исаака сказано, что она «альма», а старшей сестре младенца Моисея Мариам, которая тогда была всего 9 лет, и, конечно же, она была девственницей, также сказано «альма». Да, но это не самое главное. Предположим даже, если здесь и не говорилось о девственном рождении Христа, быть может, пророк об этом еще и не знал. Но кроме этого, много чего здесь интересного. Рождение какого-то младенца становится знаменем спасения народа. Причем имя этого младенца удивительно – Эммануэл, что значит «с нами Бог». Может, и вправду. Пророк и сам не знает, что он такое говорит. Может, когда он это произносил пророчество, он имел в виду только то, что будет в ближайшие 2-3 года с его страной, что эти враждебные царства падут, и все будет в порядке. Но, вне всякого сомнения, за тем, что говорит Исаия, стоит более глубокий смысл. Уже само имя младенца, которое означает «присутствие Бога с нами», и что с ним связывается спасение. Согласитесь, это уже впечатляет. Но это еще только начало. Пророк продолжает. «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». Для нас эта география, возможно, ни о чем не говорит. Но если все же вникнуть в это пророчество, удивительная картина складывается. С чего вдруг возникает в пророчестве о Галилее? Это одно из самых незначимых в Палестине мест. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертные свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама, то есть в день выхода из Египта. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. О чем речь? Контекст опять же такой. Да, будет катастрофа, будет плен. Исаия об этом говорит. Это касается уже и Южного царства, что плен таки будет. Но потом будет и возвращение из плена. Будет восстановление. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться. Все будет прекрасно. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь. То есть тот народ, который поработит Израиль, он тоже падет, он тоже исчезнет. И далее пророк вновь переносится во времени, в какое-то весьма далекое, даже для нас с вами, неведомое будущее. «Всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». То есть когда-то наступят времена, о которых и нам с вами остается только мечтать. Когда войны кончатся, и наступит мир, о котором мы уже с вами слышали от того же Осии. То есть когда-то будет восстановлен полный мир во всем мире. И далее вновь депортация, уже ко времени рождения Иисуса Христа. В исходном тексте нет ни точек, ни запятых. Просто вслед за этим, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его мира нет предела на престоле Давида и царства его, чтобы ему утвердить и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Итак, вот с этим восстановлением царства, причем таким восстановлением и такого царства, которое даст полный мир, связывается опять-таки рождение младенца. Причем умножению владычества его мира нет предела на престоле Давида. Опять указывается связь с Давидом, то есть он будет потомком Давида. И в царстве его утвердится и укрепится суд и правда отныне и до века. То есть речь идет о том, что будет установлено некое вечное царство через этого самого младенца. И далее обратите внимание на имена этого младенца. Чудный. Не в смысле красивый, замечательный, восхитительный. Чудный здесь значит, имеющий отношение к чудесам. Советник. Опять-таки, не тот, кто дает советы, а тот, кто владеет советом. Если вы откроете, к примеру, 118-й псалом, вы увидите, как постоянно закон, заповеди Божии называются советом Божиим. Советник – это тот, кто владеет правильным путем следования. Ну а кто сам себя называл путем истинной жизни? Следующее имя младенцу – Бог крепкий, младенец Бог. Представляете, для Ветхого-то Завета это прорыв просто фантастический. Отец вечность – поразительно. Князь мира – имеется в виду не мира как цивилизация, а мира как душевного состояния умиротворенности, противоположности вражде. Тот, в руке которого полный шалом, как седьмой день творения, полная гармония. Ну и учитывая все это, кто может усомниться, что такие имена могут относиться только лишь Богу? Только Господь есть Бог крепкий, только Бог есть Отец вечности, и только Бог есть Князь мира. Таким образом, в пророчестве Исаии мы прочитываем одновременно и о том, что случится в самое ближайшее время при царе Ахазе, и о рождении в мир Иисуса Христа, и о том, что нас ожидает в очень отдаленном будущем. «И произрастет отрасль от корня Исеева». Исеев – это отец Давида. «И ветвь произойдет от корня его». И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уз своих поразит землю, и духом уз своих убьет нечестивого. Поразительное прозрение пророка. Уничтожать зло не копьем, не мечом, а духом уст своих. Ведь действительно, мир преображается не в результате кровавых переворотов и революций, а словом Евангелия. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедра его истина. Вот таким будет тот царь из рода Давидова, тот Мессия, который установит вот такие отношения между людьми, отношения правды, истины, милости и любви. Никакого сомнения, что речь идет именно о Иисусе Христе и о Его Царстве Божьем, Царстве, подобном закваске, которое со временем, к сожалению, большим, длительным временем, не в одно тысячелетие, но постепенно квасит все тесто. Да, слишком медленно происходит этот процесс гуманизации человечества, но движение в этом направлении очевидное. Ну и далее порок уносит нас уже совсем далеко, в неведомое будущее, когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши будут лежать их вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Опять мы видим апокалипсис. Опять мы видим то, что в далеком будущем никто уж никого есть не будет, когда уже та самая вражда между человеком и змеем будет прекращена, все будет восстановлено, все творение будет довершенным в полноту. И тогда этот потомок Давида, Христос, станет знаменем для всех народов. Обратятся к нему абсолютно все, и язычники в том числе. То есть через него придут к Богу и те народы, которые не являются людьми Господними, и тоже станут Божьими. Вот о всем этом и говорит пророк Исаия I.
Свят, свят, свят Господь Саваоф, и исполнил небо и землю, и исполнил славы Твоя, о слава Вышний.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.